Глава 6. 23 апреля 1971 года. Святославль. Добравшись наконец до дома, поставил завернутый в полотенце торт в холодильник. Украшать буду позже, когда все угомонятся. Сейчас же в доме царила суматоха и предпраздничная суета. Хата гудела, как растревоженный улей. Мама стояла на табуретке, а бабуля с Никифоровной на скорую руку подшивали прямо на ней подол платья, которое Ахмат привез вчера из Брянска. Аришка ползала вокруг, всем мешая. Взял ее на руки, а то еще ухватит что-нибудь ловкими ручонками, добавит хлопот. Малышке передалось всеобщее возбуждение, и она рвалась у меня из рук. Ей обязательно нужно было потрогать мамино белоснежное платье. Белое, блин, платье. Ну, Ахмат, ё-моё. Хорошо еще фату не приволок. Платье было ниже колен. Женщины решили его укоротить, типа сейчас так носят. Спорный, конечно, момент, но влезать не стал. Пусть делают, что хотят. Вон у мамы лицо как счастьем светится. Да все светятся. Хохочут без причины. Ходил вокруг этого табора, забавлялся с Аришкой. Она только подлетала на моих руках к маме, только собиралась схватить ее за что-нибудь, как я в последний момент уносил ее в сторону. «Убери ее!» — визжала мама. «Платье мне заляпаете!» «Ва!» — вопила Аришка, когда я не давал ей за что-нибудь ухватиться. Шум, визг, хохот. В этот момент открылась входная дверь, и на пороге появилась испуганная и уставшая Инка. Немая сцена. Мы все замолчали от неожиданности, а сестра, изумленно озираясь по сторонам, пыталась понять, что у нас тут происходит. Наконец, оценив обстановку, она кинулась ко мне. «Солнышко мое!» — забрала она малышку у меня из рук и разрыдалась, уткнувшись ей в спинку. Малая испуганно оглянулась на меня, протягивая ручонки, и заорала во все горло. Забыла родную мать. Бабушка, бросив подол маминого платья, подскочила к Аришке и принялась ее успокаивать, гладя по голове и радостно приговаривая. «Ну что ты, твоя мама приехала!» Аришка отстранилась от Инны и на полном серьезе разглядывала ее, сверяясь со своей памятью. Наконец она робко улыбнулась и прильнула к матери. «Воротника и шапки твоей испугалась», — убедительно сказал я сестре, кивая на ее меха. На этом инцидент был исчерпан. Остаток вечера счастливая Инна не выпускала ребенка из рук. «Хорошо, что она приехала». Уложив малую спать, мы проболтали с сестрой до глубокой ночи. Она делилась со мной своими проблемами и по жизни в целом, и кулинарными в частности. Она стала гораздо меньше готовить. Как Петра перевели, она осталась одна, но все равно молодец. Инна хотела перевестись в интернатуру, в областную больницу Ижевска. Там до точки, где теперь служил Петр, всего 26 километров. Предварительно он уже сходил туда, ему сказали, пусть жена приезжает, придумаем что-нибудь. «Как ты собираешься каждый день добираться до города эти 26 километров?» — спросил я сестру. «Петя узнавал. Там у них автобус школьников возит каждый день в Ижевск. Буду с детьми ездить. А в каникулы?» — все еще сомневался я. «А летом?» «Там до дороги 8 километров. Петя за час ее прошел», — ответила сестра. «Петя выше тебя на две головы. Он, может, и прошел за час, а тебе 2 часа 8 километров топать. На попутке доеду». Я не поверил своим ушам. «Какая попутка? Вы сдурели оба?» — воскликнул я. «А дикие звери? Ты в своем уме? Там тайга кругом». «Что ты так сполошился?» — удивленно посмотрела на меня сестра. «Дорога не все время идет через лес. Там колхоз, поля». «Пьяные механизаторы», — закончил я за нее фразу. «Инна, не морочь никому голову. Доучивайся в Перми». Она вздорно пожала плечами, и я понял, что не убедил ее. Мы разошлись по кроватям. Я спать не собирался. Мне еще торт украшать, поэтому просто лежал и думал, ворочаясь, представлял себе, какие опасности могут поджидать наивную зеленую девчонку по дороге своим ходом из воинской части до города. Придумывал, какими словами буду писать письмо Петру. Понятно, что он скучает без жены, но не до такой же степени. Дождавшись, пока все уснули, и в хате воцарилась тишина, тихонько встал, пробрался на кухню. Прикрыв дверь, включил свет, достал чизкейк из холодильника. Из формы его доставать не буду до самой подачи, так что украшать пришлось прямо в ней. С оформлением вариантов особо не было, поскольку все самые лучшие, вроде цитрусовых цукатов или свежих ягод, мне были по объективным причинам недоступны. Решил использовать для украшения шоколад, пустив на это дело один из остававшихся таблерона. Ножом аккуратно настругал шоколадные стружки, а несколько долек растопил на водяной бане, благо чайник на печи был очень горячим. Растопленным шоколадом, как мог, аккуратно сделал по центру большой контур в форме сердца. Заполнил его внутри шоколадной стружкой, из нее же сделал по краю торта небольшой бортик. Получилось вполне приемлемо. Довольный результатом, вернул торт в холодильник и отправился спать. С утра уже с 6 часов все были на ногах. Мне вручили оришку и заявили, что это моя проблема на все утро, пока женщины наводят марафет. Сообразив, что подходящего момента у меня в течение дня уже не будет, позвал всех на кухню, торжественно поздравил маму и вручил ей торт, объяснив, что сделал его ей в подарок на свадьбу, но вручить хочу сейчас, потому что потом будет не до этого. Мама расплакалась, бросившись ко мне на шею с благодарностями. Подумал, как хорошо, что не стал тянуть с вручением. Если бы подарил, когда она уже макияж себе сделала, пришлось бы переделывать. Потом и мама, и бабушка, и Инна 10 минут рассматривали торт со всех сторон, ахая, восторгаясь, спрашивая, что это за рецепт, и изумленно глядя на меня. В кулинарных экспериментах я ранее замечен не было слова совсем, а тут целый торт. Удивить своих домашних я сумел точно. Утихомирить женщин удалось, только намекнув, что они такими темпами гостей будут встречать в ночнушках. После этого замечания чизкейк был водворен обратно в холодильник, а дамы понеслись приводить себя в порядок перед торжеством. К 9 часам начали подтягиваться гости. Первой пришла коллега мамы Ахмада. Я видел ее у них в кабинете. Потом заявилась Никифоровна и принялась всех инструктировать по поводу подготовленных ею конкурсов для выкупа невесты. «Анна Никифоровна», — воскликнул я, — «разве не подружки невесты должны выкупом заниматься?»
«И они тоже. Мы так просто полю не отдадим, да, девчат?»
«А то», — поддержала подругу бабушка и так задорно переглянулась с ней, что я уже больше ничему не удивлялся. На мамину коллегу нацепили ленту свидетеля. Клара Васильевна и мама скрылись к приходу Ахмада с друзьями в маминой спальне. ЗАГС был назначен на 1 час дня. В 11 Ахмад и Шансов в сопровождении друзей и родственников были уже у нас. Шансов, как свидетель со стороны жениха, бодался с Никифоровной по поводу назначенной ею штрафной рюмки. И дело было не в рюмке, он не прочь был выпить, а в принципе... Он, похоже, не ожидал увидеть здесь и сейчас Никифоровну, да еще в главной роли. Свидетельница, увидев, кто свидетель, быстренько слилась, встала за спиной Никифоровны и доверила ей свои обязанности. Что за терки у Шансова с Никифоровной? Не устроят ли они сейчас нам тут дуэль? Но все обошлось без мордобоя. Шансов яростно преодолевал задание за заданием, грамотно привлекая друзей жениха в помощь. Сам не отлынивал, даже шампанское из туфлей пил. Но наших женщин так просто не возьмешь. Ко времени, когда уже надо было выдвигаться в сторону ЗАГСа, все мужчины, кроме меня и Германа в строгом костюме, были уже изрядно навеселе. Наконец, Шансов выкупил невесту. Я ошалело смотрел на то, как ему вывели кого-то, полностью укрытого фатой. Это не мама 100%. Она бы не стала фату надевать. И точно. Шансову подсунули Клару Васильевну в жутком боевом раскрасе. И началось все сначала. Теперь уже Ахмад с завязанными глазами должен был на ощупь узнать маму из 3 представленных ему девушек. Мама, Инна и свидетельница были плюс-минус 1 комплекции. Задача перед Ахмадом стояла реально непростая, но он справился. Он просто щекотал их всех по очереди и по визгу узнал маму. Умели же раньше люди веселиться, не то что сейчас. В смысле, сейчас умеют, не то что в будущем. В ЗАГС поехали на 2 машинах и автобусе. В «Черной Волге» Шансова поехали мама, бабушка, свидетельница и Никифоровна. Ахмад повез на своей копейке Шансова, Инну с малышкой и меня. Остальные гости поехали к ЗАГСу на заводском автобусе. У ЗАГСа к нам присоединились другие коллеги, родственники или друзья, которых я не знал. Целой толпой человек 25 мы заполнили зал торжественной регистрации. Важная работница ЗАГСа с высокой прической и в строгом костюме сказала несколько пафосных слов про новую ячейку советского общества. Ахмат поцеловал маму, у меня так сердце защемило, вспомнил, как дочь замуж выдавал. Наша дружная толпа высыпала на улицу, раздались крики горько под хлопки шампанского. Школа вместо уроков участвовала в общегородском субботнике по случаю дня рождения Ленина. Часть парней 10 А сразу забрали снимать шторы в кабинетах. Их каждый год стирали к 1 мая. Части девочек предстояло мыть окна в кабинете русского языка и в рекреации перед ним. Остальные потащились разбирать грабли. Тимур уже так надоела эта общественно-хозяйственная деятельность в школе и в больнице, что не было никакого желания грабли в руки брать. Когда Диана предложила вместе вызваться проводить после зимы в чувство пионера-гарниста, установленного во дворе школы, с радостью согласился. Там надо было помыть статую, пока сохнет, побелить бордюры вокруг будущего цветника и покрасить саму статую в белый цвет, а постамент в коричневый. Сестра нарыла где-то ведро и тряпку, Тимур таскал воду, она мыла. Старая краска облупилась и сходила целыми кусками. У них не было под руками ничего, кроме старой, видавшей виды березовой метлы. Вот ей Тимур и отскребал старую краску, если она сама не облуплялась. Все ободрали, и старый постамент облили напоследок из ведра и оставили сохнуть. Занялись бордюрами. Причесали их той же метлой, побелки было полно, народ из средних классов красил деревья и бордюры. Полянские отлили себе немного побелки в ведро у детворы, кисточку им выдали вместе с краской. Жаль, что только одну. Вдвоем быстрее бы управились. А так по очереди красить приходилось. Пока они красили бордюр вокруг гарниста, мимо них Мишка со Славкой несколько раз выносили на носилках старую листву, собранную девчонками. Туда прошли с листьями, обратно с Маринкой на носилках. Подвести ее решили. Дурачились как могли, чуть ее не уронили. Светило уже теплое солнце. Из распахнутого окна на первом этаже школы неслась бравурная музыка из огромной колонки. Все были заняты и все улыбались. Домазывая коричневой краской постамент под гарнистом, Тимур вдруг отметил, что не испытывает привычной досады от этой работы, которая появлялась каждый раз, когда ему приходилось отрабатывать после уроков свои косяки. «Наверное, это от того, что все работают, а не он один», — решил Тимур. Из родственников со стороны Ахмада были его братья и сестра Зарета с мужем. Сестра младшая, лет 30, сразу привлекла мое внимание. Высокая, стройная, спина прямая, сама как сжатая пружина. Чувствуется такая в ней сила духа, что я невольно восхитился этой женщиной. И хотя она вела себя очень скромно и говорила тихо, я почему-то был уверен, что она и с джигитовкой знакома и шашку в руках держала. И как Ахмада угораздило полюбить маму, полную противоположность Зарете. Единство и борьба противоположностей. Муж Зареты тоже чечен, высокий, с широченными плечами, совершенно нормальный мужик, веселый, боевой, пихнул меня, шутя, в бок. Похоже, я непроизвольно засмотрелся на его жену, думая о своем. Потому как он расслабленно улыбался, я понял, что он не воспринимает меня всерьез. Конечно, такому щуплый школьник не соперник ни в чем. Переключился на него и братьев Ахмада, перезнакомился со всеми. Родной брат Ахмада Ваха был старше сестры, лет 40. Получается, Ахмад у них самый старший. Еще приехал двоюродный брат Ахмада, Иса, с сыном лет 16. Ахмад был очень рад встрече с ними, стоял, обнимая племянника. Умар, скромно пожав мне руку, представился племянник, а сам не сводил глаз с моих джинсов. Тут приехали Славка с Эммой на мотоцикле и остались с нами. Шансов скомандовал по машинам, и я подошел к сестре. «Вот и все. Мама замужем уже», — шепнул я, и не испытывая двойственные чувства. Она улыбнулась с пониманием, я взял у нее малышку, и мы направились к машине Ахмада. До базы отдыха ехали минут 25-30. Большой трехэтажный корпус, вокруг чистый сосновый бор, больше напоминающий парковую зону. Пока выгружались, успел заметить несколько отдельно стоящих деревянных домиков и котельную. Из автобуса высаживались гости с вещами. Заметил Валентину, жену Германа, с двумя мальчишками дошкольного возраста. Ну и правильно Герман подсуетился, семью вывез, обстановку сменить. Нас встречала строгая комендантша, распределяла всех по комнатам. Наша школьная медсестра, по совместительству жена Шанцева, оказалась тут же. Она была уже без верхней одежды и в туфлях, видимо, заранее приехала. Она напутствовала всех, получивших номер: «Размещайтесь и быстро возвращайтесь в столовую». Нас разместили на третьем этаже. Мне дали номер со Славкой, бабушке, сыну и Аришкой. Эмму разместили с Кларой Васильевной и двумя мелкими братьями Эммы. Им досталась большая комната улучшенной планировки, в которую для малых поставили две раскладушки. Остальным достались обычные двухместные комнаты, кровати с тумбочками, стол, два стула, встроенный шкаф, туалеты и душевые на этаже. Мы со Славкой быстро скинули куртки и поспешили к нашим. Есть уже очень хотелось, а женщины сейчас начнут красоту наводить. В столовой столы сдвинули буквы «П», застелили белыми скатертями, изрядно уже веселая Никифоровна выступала тамадой, не давая никому покоя, замучила всех конкурсами, устроила показательный сбор подарков, заставляя каждого сказать новобрачным поздравительную речь. Часа на два нас хватило культурно отмечать, потом врубили музыку, начались танцы, и гости разделились по интересам. Воспользовавшись перерывом между официальной частью вечера и танцами, мужчины высыпали на улицу покурить и проветриться. Мы со Славкой не стали отрываться от них. Его мотоцикл стоял тут же у крыльца, и моментально появились желающие прокатиться. Мужики выпили и, дорвавшись, резвились, как дети. По очереди носились, пересекая большую лужу, мокрые и грязные. Умар вообще как будто первый раз на мотоцикл сел. Упал посреди большой лужи, встал, с него вода течет вперемешку с грязью. Вывозились до такой степени, что Наталья Кирилловна Шанцева некоторых не пустила обратно в столовую, отправила переодеваться. Вернувшись в столовую, нашел взглядом своих и подсел к ним. Мы с Инной опять зацепились языками. Я рассказал ей про приезд отца и про то, что мои одноклассники Полянские, наши с ней брат и сестра. Краем глаза заметил в дверях столовой Умара, в нерешительности топтавшегося у входа. На нем было поношенное синее трико с вытянутыми коленями вместо испачканных брюк. Больше надеть, видимо, нечего. Не брал вторые брюки с собой. А у меня что на смену? Домашние брюки. Они не так паршиво выглядят, как треники Умара. Сестра переваривала полученную только что от меня информацию. По ее шалелому виду я понял, что продолжать беседу пока рано. Поднялся и пошел к Умару. Ему явно нужна была помощь. Появиться на свадьбе дядьки в старых вытянутых трениках — это и по нашим меркам косяк, а по чеченским не знаю. Может, это для них вообще косячище. «Пошли», — сказал я ему и повел в наш со Славкой номер. Сняв с себя джинсы, я протянул их ему. «На, дарю», — сказал я, надевая свои домашние брюки. Умар растерялся на мгновение, потом, видимо, взвесив все «за» и «против», быстро натянул джинсы. Мы оказались почти одного размера. Джинсы у меня болтались на бедрах. «Ремень вденешь, и нормально будет», — посоветовал Умару. «Спасибо, друг», — сказал он, — «не забуду». «Да мы теперь уже как бы и родственники», — улыбнулся я. «Какие между нами счеты?» Он поспешил за ремнем, а я вернулся к сестре, которая все еще была под впечатлением от полученной информации о нежданно обретенных родственниках. Удивлению ее не было предела, ее переполняли чувства. На лице отражалось то радостное удивление, то брезгливое отвращение. «Как он мог?» — спросила меня Инна об отце. «Ты давно его видела?» «Давно? Еще в школе училась». «Ну, увидишь сейчас, сама все поймешь», — сказал я ей и пообещал устроить встречу с Тимуром и Дианой. «Кстати, когда тебе назад?» — с опозданием поинтересовался я. «В среду», — ответила Инна. «О, у нас есть еще 3 дня», — обрадовался я. «Нет, в среду быть уже там». «Это когда ты уедешь?» «Во вторник утром дизель до Брянска, а там на самолет». «Значит, у нас всего 1 день познакомить тебя с Тимуром и Дианой. Понедельник день тяжелый». Часам к 8 вечера Аришка устала и начала капризничать. Инна поздравила еще раз маму с Ахмадом и пошла ее укладывать. А гости так рано расходиться не собирались, веселье только началось. Часов в 10 Инна вернулась. Я спросил ее, с кем Аришка, она ответила, что бабушка пошла спать, сил нет больше праздновать. Еще бы, с 6 утра на ногах. Это хорошо, еще стол не надо было организовывать и самим салаты резать. Остаток вечера прошел очень хорошо. Увидев на сыне новые джинсы и узнав, откуда они, двоюродный брат Ахмада Иса искренне благодарил меня 5 минут и охотно отвечал на все мои вопросы. Спрашивал я, где они живут, как, кем он работает. Мне было интересно все. В прошлой жизни мне не довелось побывать в тех местах, и хорошо знакомых чеченцев у меня не было. Родные брат и сестра Ахмада много лет уже как уехали из Чечни, а Иса с семьей живет в станице Первомайской, рядом с Грозным. В 11 ушла Наталья Кирилловна, перед этим сделав объявление, что завтрак в 9:30. Я ушел часов в 12. Рухнул в номере без сил. А завтра еще второй день свадьбы.